С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Гус Хидинг оглашает состав сборной России по футболу на предстоящем чемпионате Европы. Общественная палата критикует новые поправки в закон о СМИ. Почему многие историки резко недовольны телепроектом «Имя России»? Эти события, а также рубрика «Городской репортаж» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа – спорт. Несколько важных для российского футбола событий пришлись на сегодняшний день. Лучшая футбольная команда страны прошлого года – петербургский «Зенит» – проводит в Манчестере финальный матч Кубка УЕФА против шотландского клуба «Глазго Рейнджерс». А в Москве главный тренер сборной России по футболу, голландский специалист Гус Хидинг, оглашает состав команды на предстоящем в июне чемпионате Европы. В прямом эфире «Радио Свобода» из московского дома футбола корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Игорь, здравствуйте, и мой первый вопрос. Есть ли неожиданные имена в списке Гуса Хидинга? И напротив, есть ли футболисты, имевшие основания рассчитывать на место в сборной, но в сборную не попавшие? Пожалуйста.
Добрый день. Новых имен практически нет, если не считать Сергея Симака, приглашенного из Казанского «Рубина». Это выступление команды отмечено всеми специалистами. Она довольно успешно действовала в течение первых туров чемпионата России, лидирует. Вот. Но по большому счету сюрпризов нету. Что, по большому счету, сюрприз, наверное, это то, что Гус Хидинг фактически ничего не изменил. То есть даже тех футболистов, которые с начала чемпионата действуют, в общем-то, неудачно, он практически не стал менять. То есть все, кто сейчас очищает честь «Спартака», «ЦСКА», являются основными игроками сборной, они в сборной и остались. Еще был интересный вопрос по поводу контракта. На него Гус Хидинг ответил довольно уклончиво, потому что, мы знаем, контракт до сих пор вроде бы не подписан. Он не утвердил, что контракт подписан, но сказал, что он в любом случае будет работать. У него есть договоренность с президентом Российского футбольного союза.
Игорь, скажите, речь идет вот о контракте с Российским футбольным союзом. Вы говорите, что он ответил уклончиво, но все-таки он назвал какие-то даты или возможные имена, с которыми, с кем он будет разговаривать? Потому что все-таки что-то было же произнесено.
Конечно. Гус Хидинг сказал, что его эти нюансы не касаются. Он будет фокусироваться на работе со сборной, а вице-президент Российского футбольного союза и президент должны договориться между собой. Он в любом случае остается как минимум до конца 2009 года, то есть до конца отборочного цикла к чемпионату мира.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» из московского дома футбола был корреспондент «Радио Свобода» Игорь Швейцер. Сегодня главный тренер сборной России по футболу, голландский специалист Гус Хидинг, огласил состав команды на предстоящем в июне чемпионате Европы. И, как вот мы выяснили, никаких сюрпризов в составе сборной нет. И в продолжение разговора о спорте. В эти же дни происходят заметные изменения в российской системе управления спортом. В главе вновь созданного Министерства спорта, туризма и молодежной политики поставлен бывший президент футбольного клуба «Зенит» и нынешний президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Об этом назначении со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым только что побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Примерно год назад два члена исполкома Российского футбольного союза в приватных беседах говорили мне, что для Виталия Леонтьевича Мутко должность президента Российского футбольного союза не предел, а, скажем так, какой-то переходный этап, шаг к каким-то другим должностям. А поскольку он совмещал эту работу, он же был одновременно сенатором, то в это как-то верилось. Вот прошел год, и он стал министром, так что это, в общем, прогноз этот оправдался. Он до ноября примерно будет совмещать эти должности. Ну, действительно, можно же переложить часть обязанностей по руководству РФС на своих вице-президентов, и до ноября, до учредительной конференции, там должна же быть перевыборная конференция, он будет эти должности совмещать. Другое дело, что возникает, на мой взгляд, совершенно иная интрига, а именно, которая заключается в том, что Вячеслав Фетисов сохранил за собой пост главы Федерального агентства по физической культуре и спорту. До этого Фетисов как бы был главой над всеми федерациями. И как вот глава этого федерального агентства, он много пользы очень принес очищению от коррумпированности области в различных федерациях по разным видам спорта. Ну и, естественно, он курировал общественную организацию, федерация — это же общественная организация, одну из общественных организаций, вот Российский футбольный союз. Получилось так, что Мутко стал как бы над ним начальником. Агентство Фетисова лицензии выдавало вот общественным организациям, федерациям по всем видам спорта. То, что появилось новое министерство, ну, это в России к этому не привыкать. Министерства объединяются, потом разъединяются, ликвидируются и так далее. Но вот то, что остался Вячеслав Александрович Фетисов руководителем Федерального агентства физкультуры и спорта, а теперь он должен подчиняться министерству, вот в этом я вижу какую-то нелогичность.
Известно ли что-нибудь, Валерий, об отношениях между Фетисовым и Мутко? Ведь Мутко становится одновременно и подчиненным, и начальником Фетисова. По линии своего футбольного союза он ему подчиняется, а по линии министерства спорта он им руководит.
Тут должен возникнуть какой-то конфликт интересов или конфликт должностей. По ряду вопросов Фетисов критиковал Мутко. В известной истории с телевидением, ну, когда президент страны Владимир Путин даже сказал, что-то там Мутко намутил. И пришлось Мутко тогда отыгрывать назад, а Фетисов занимал в это время твердую позицию, что телевидение все-таки существует для людей, и делать платным показ футбола невозможно. Мутко придерживался другой точки зрения.
Какой след оставит у себя Мутко как руководитель футбольного союза? Какую-то систему реформ Мутко удалось организовать в российском футболе?
Объективно говоря, след будет, конечно, неяркий, мягко говоря. Потому что вице-президент Российского футбольного союза Сергей Капков, это человек Романа Абрамовича, он руководит еще вот Национальной академией футбола. Тот человек, который наблюдает за денежными потоками, но главное, осуществляет практическую деятельность по созданию вот этих полей в стране искусственных, да, для детей там и так далее. Вот эта система «Подарим детям стадион». Так вот, недавно он выступил с большим интервью, которое называлось «Мутковщина». И он утверждал, что Виталий Леонтьевич приписывает себе все заслуги, а кроме того еще приписывает цифры. Потому что Мутко неоднократно утверждал, что они построили 350 футбольных полей уже. А Сергей Капков официально заявил, что пока что построено только 56 полей. И также Сергей Капков возмущался вот всей этой историей с контрактом Хидинга. И говорил, что Мутко с нами не советуется, контракт не готов, требует теперь от нас, ну, имея в виду структуры Абрамовича, которые оплачивают деятельность Хидинга во главе сборной России, 10 миллионов в год, хотя мы договаривались там на 4. И вот из-за этого не подписан контракт.
Мой коллега Андрей Шары беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Валерием Винокуровым о назначении главой Министерства спорта, туризма и молодежной политики России бывшего президента футбольного клуба «Зенит» и нынешнего президента Российского футбольного союза Виталия Мутко. В эфире программа «Время свободы». Сейчас в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Несколько городов в провинции Сычуань разрушены практически полностью. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности нового тропического циклона в Мьянме. В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – писатель Ольга Трифонова. Кроме того, вы услышите эссе Бориса Парамонова «Искусство после Освенцима» и, как всегда, 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Рабочая группа Общественной палаты раскритиковала поправки к закону о средствах массовой информации, расширяющие перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность телерадиокомпании и печатных изданий. Речь идет об ответственности редакции за публикацию заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию граждан. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, побывавшая на заседании рабочей группы Общественной палаты.
Инициатива подправить действующий закон о средствах массовой информации принадлежит депутату Государственной Думы от «Единой России» Роберту Шлегелю. Он предлагает расширить действие 16-й статьи закона и увеличить число оснований, позволяющих прекратить деятельность средства массовой информации. Исходя из этих поправок, вопрос о принудительном закрытии того или иного СМИ следует поднимать в случае неоднократного размещения в нем материалов клеветнического характера. А такие действия, по мнению депутата Шлегеля, следовало бы квалифицировать как злоупотребление свободой слова. Член Общественной палаты, комиссар молодежного движения «Наша» Ирина Плещева отчасти поддерживает законодательную инициативу Роберта Шлегеля.
Я считаю, что свободы без ответственности не бывает. А у нас вроде как свобода есть, а ответственность за эту свободу нету. Существующие правовые механизмы, увы, получается, что не работают. Шлегель почему? Он в основном давил на то, что за клевету должно отвечать полностью издание и редактор, который это поставил номер. Надо, чтобы человек, когда ставил это в номер, он думал, что ага, завтра придут, мое издание закроют.
Похоже, эту точку зрения разделяет подавляющее большинство депутатов. Во всяком случае, при рассмотрении законопроекта в первом чтении против внесения изменений в действующий закон о средствах массовой информации голосовал только депутат Резник. Впрочем, члены рабочей группы законопроект депутата Шлегеля раскритиковали, рекомендовав Общественной палате не поддерживать этот проект, говорит член Общественной палаты адвокат Павел Астахов.
Меня, честно говоря, больше всего смутило вот это голосование, когда только один Резник высказался против эти поправки. То есть изначально чиновники, и в том числе депутаты Государственной Думы, они не хотят быть прозрачными. И поэтому, естественно, любое ужесточение позиции в отношении СМИ приветствуется чиновниками. И мы, как Общественная палата, должны противостоять этому. Я очень надеюсь, что просто этот законопроект отзовут. Это, к сожалению, ситуация, которая существует в обществе. Это очень низкий уровень терпимости, это непонимание роли журналистов, это постоянное ущемление прав журналистов приводит как раз к тому, что тенденция существует. Как сейчас много достаточно дел, когда закрывают СМИ, когда преследуют журналистов в судебном порядке. В этой ситуации любая поправка, направленная на ужесточение, спокойно пройдет. Лучше бы, чтобы этот законопроект во второе чтение просто не вышел.
В своем заключении эксперты указали, что предложенный законопроект не выдерживает проверки на его соответствие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушает принципы разграничения предметов регулирования уголовного законодательства и законодательства о средствах массовой информации, противоречит презумпции невиновности и создает опасность внесудебного ущемления свободы массовой информации. Таким образом, рабочая группа рекомендовала Общественной палате не поддерживать законопроект депутата Шлегеля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». Одна из тем, которые обсуждаются политиками и политологами в России и на Украине, мэр Москвы Юрий Лужков объявлен персоной нон-грата на Украине после резкой антиукраинской речи в Севастополе. Возвращаются ли Москва и Киев к черным спискам? Беседа на эту тему состоялась сегодня в киевской студии «Радио Свобода». Говорили журналисты Сергей Руденко и Владимир Притула, а руководил ими Виталий Портников.
Сергей, как вы считаете, вот в принципе то, что сказал Юрий Лужков, действительно ли может привести к такому серьезному ухудшению российско-украинских взаимоотношений? Или это эпизод, который будет забыт уже через короткое время, как и многие другие такие высказывания?
Вы знаете, по моему мнению, то, что 12 мая этого года Юрий Лужков был объявлен персоной нон-грата, это абсолютно нормальная, по моему мнению, скажем, реакция украинской стороны на высказывание Юрия Лужкова, потому что накануне визита в Севастополь мэр российской столицы был официально предупрежден службой безопасности Украины, чтобы он не делал резких заявлений, которые могут противоречить украинскому законодательству. В своих высказываниях Юрий Лужков, как известно, заявил о том, что статус Севастополя является неопределенным, что он до сих пор якобы пребывает Севастополь в том статусе, в котором был в 1946 году, то есть подчинен государству. Правда, в данной ситуации Юрий Лужков забыл сказать, что государство, к которому он апеллирует, уже нет, вот уже 17 лет, и, в общем-то, апелляции эти не принимаются. Тем более, что и Украина, и Россия давно уже признали взаимно границы друг друга, и это заявление выглядит, скажем так, как оспаривание одним из российских политиков территориальной целостности Украины. То есть он поставил под сомнение территориальную целостность Украины. Но в данной ситуации я хотел бы обратить внимание, с какой формулировкой Служба безопасности Украины объявила о том, что Юрий Лужков провозглашен персоной нон-грата. Там речь шла еще и о том, что Юрий Лужков подозревается в отмывании грязных денег на полуострове. В общем-то, это попытка украинской стороны переместить акценты с политической в экономическую сторону.
Это и странно, потому что получается, что если бы Юрий Лужков не сделал таких заявлений и не стал говорить о том, что Севастополь, в общем, возможно, не такая часть Украины, как думают на самой Украине, то тогда можно было бы ни о каких таких вот экономических претензиях не говорить. Что экономические претензии – это такой рычаг воздействия на политические взгляды человека.
Ну, вы знаете, это давно, собственно, заявление и позиция политическая Лужкова давно известна была украинской стороне. Он не единожды заявлял об этом. Я вообще удивлен, что только сейчас его объявили персоной нон-грата, потому что, собственно, это можно было сделать еще 10 лет тому назад. Те же претензии экономического характера, о которых говорит Служба безопасности Украины, также были известны, потому что фонд «Москва-Крым», который существует в Крыму, он занимается вопросами инвестиций российских предпринимателей или бизнес-структур в экономику крымской автономии. Известно, что Юрий Лужков и, скажем так, бизнес-структуры, близкие к нему, в общем-то, скупают восточные земли Крыма. По крайней мере, об этом...
Так говорят средства массовой информации.
Да, об этом говорят средства массовой информации, об этом говорит Рифат Чубаров, один из лидеров крымских татар. В общем-то, понятно, что там были и есть экономические интересы Лужкова. То есть Крым для Лужкова это не только полигон для...
Структур связанных с Лужковым. Сам ведь Лужков не бизнесмен, как известно.
Да. Структур связанных или структуры, которые близки к Юрию Лужкову. То есть можно говорить о том, что Крым для Лужкова это не только площадка для артикуляции каких-то политических своих взглядов, лозунгов, провозглашения своих великороссийских позиций, но и хорошая экономическая площадка. Поэтому я бы вел разговор не только о политике, но и об экономике, так как, собственно, и есть на самом деле.
Напомню, в киевской студии «Радио Свобода» беседовали журналисты Сергей Руденко и Владимир Притула. Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник Хиллари Клинтон одержала подавляющую победу над Бараком Обамой на первичных выборах в Западной Вирджинии в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии. Однако большой успех в мелком штате под занавес первичного выборного процесса не способен повернуть вспять волну, которая несет Барака Обаму к желанной номинации. Главным неизвестным после выборов в Западной Вирджинии были лишь планы Хиллари Клинтон. С подробностями Ян Рунов.
Хотя в лагере Хиллари Клинтон говорят, что она будет продолжать борьбу до конца, и что не случайно сенатор Обама со всеми его собранными на избирательную кампанию десятками миллионов долларов проиграл в Западной Вирджинии и может проиграть на следующих праймерис в Кентукки, лидеры Демократической партии заявляют, что внутрипартийную борьбу можно считать оконченной, и что теперь пора переходить к межпартийной борьбе. Есть ли они правы, и если Хиллари Клинтон уже не сможет выиграть у Барака Обамы, почему она продолжает борьбу? Каковы теперь ее политические планы и ее политическое будущее? Об этом размышляет президент Института общественных интересов в городе Маунт-Плезент, штат Айова, Дон Рактор. Я думаю, есть несколько причин, заставляющих ее упорствовать. Если она проиграет Обаме, а тот, в свою очередь, проиграет Маккейну, то через 4 года она может оказаться лидирующим кандидатом на пост президента Демократической партии, и она уже сейчас пытается утвердиться в роли будущего кандидата. Другая возможная причина – она хочет держаться как можно дольше, чтобы заставить Демократическую партию засчитать результаты первичных выборов в штатах Мичиган и Флорида, нарушивших партийную дисциплину и потерявших право голосовать на съезде партии. В этих штатах Хиллари Клинтон выиграла, но победу не засчитали. Третья причина – если она сама не откажется от борьбы, Обама может предложить ей компромисс за ее уход – ей помогут оплатить многомиллионные долги, сделанные за время избирательной кампании. Что касается других вариантов, то сомнительно, что ей могут предложить стать кандидатом на пост вице-президента. Я не представляю ее в тандеме с Обамой. Она не может быть второй скрипкой. Вы думаете, Маккейну будет легче выиграть у Обамы, и это откроет политические перспективы для Хиллари Клинтон? Маккейн может выиграть благодаря расколу в лагере демократов. Сторонники Хиллари Клинтон обещают не голосовать за Обаму, если он будет номинирован. А сторонники Обамы обещают не голосовать за Хиллари. При этом одни говорят, что вообще не пойдут голосовать, а другие, что скорее отдадут голоса республиканцу Маккейну. Как раз эти голоса, при прочих равных, могут сыграть решающую роль на всеобщих выборах. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Айове. Рассказывал Ян Рунов. Во вторник президент Буш отправляется, скорее всего, в последнее ближневосточное турне своего президентства. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию. Формальная цель президента – попытаться активизировать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами, который, как надеется президент Буш, завершится заключением мирного договора к концу года. Однако накануне визита представители Белого дома не проявляли заметного оптимизма по поводу возможности успеха последней мирной инициативы, рассказывает Алан Давыдов.
Как отмечает помощник Джорджа Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, поездка президента на Ближний Восток носит не только практический, но и символический характер. Сделав первую остановку в Израиле, Буш примет участие в торжествах по случаю 60-летия создания этой страны, являющейся самым близким союзником США в регионе. Но более важным мотивом поездки, скорее всего, является необходимость придать свежий импульс израильско-палестинским переговорам. Новый этап этих переговоров, начатый при посредничестве США на саммите в Анаполисе полгода назад, пока не дает наблюдателям основания для оптимизма. Даже члены администрации Буша, включая самого президента, сегодня более осторожно высказываются о перспективах заключения какого-либо соглашения между израильтянами и палестинцами до конца года, как ожидалось ранее. Почему? Об этом я спросил Алана Даути, профессора университета Нотр-Дам в штате Индиана. Трудно предположить, что сама администрация действительно верит в то, что переговоры приведут к какому-либо значительному результату к концу этого года. Слишком неподходящий для этого момент. Положение премьер-министра Ольмерта зыбкое, его подозревают в коррупции, у палестинцев полный хаос. В данный момент не существует лидера, который мог бы говорить от имени всех палестинцев и реализовывать уже достигнутые с Израилем договоренности. Я с оптимизмом смотрю на более отдаленную перспективу мирного процесса, но для создания условий, для достижения мирного соглашения потребуется время. Я не исключаю, что до ухода президента Буша будет достигнуто некое принципиальное соглашение между Израилем и палестинской администрацией, но оно не повлечет конкретных действий. Белый дом сообщает, что Джордж Буш сделает остановку в Саудовской Аравии, чтобы отметить с королем Абдаллой 75-летие американо-саудовских официальных отношений. Только ли в этом цель визита? США и саудовцам есть что обсудить. Это и перманентная кризисная ситуация с палестинцами, это и очередной кризис в Ливане. Я также не исключаю, что будут обсуждаться причины рекордных цен на нефть, которыми озабочено американское правительство. Возможно, президент будет настаивать, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, что в конечном счете послужило бы укреплению репутации администрации Буша. Нынешнее турне Джорджа Буша по Ближнему Востоку является второй такого рода поездкой за без малого 8 лет его правления.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Несколько городов провинции Сычуань практически полностью разрушены. МЧС России направляет в Китай еще 3 самолета с гуманитарной помощью. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. По мнению главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, подобные действия властей, цитата, «немыслимая глупость и позор». В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Активиста ОГФ обвиняют в нарушении правил проведения пикета. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Упрощенным порядком смогут воспользоваться уже 21 мая британские футбольные болельщики, которые приедут в Москву на финал Лиги чемпионов. Организация Объединенных Наций предупреждает об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Жертвами катастрофического урагана, обрушившегося на страну 2 мая, стали, по официальным данным, 34 тысячи человек. Около 300 тысяч числятся пропавшими без вести. Число жертв в серии взрывов, произошедших во вторник в индийском городе Джайпур, возросло до 80, свыше 150 человек ранены. Власти подозревают в совершении теракта исламистских боевиков, пытающихся разжечь вражду между мусульманами и индусами. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президент США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Почти на 20% она обошла своего соперника, сенатора Барака Обаму. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Свердловской области работники гидролизного завода города Лобва 16-й день продолжают голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. Из 20 участников акции протеста к сегодняшнему дню отказываться от еды продолжают 7 человек. Остальные прекратили голодовку из-за проблем со здоровьем и по настоянию родственников. Сегодня глава Свердловского правительства Виктор Кокшаров сказал, что обанкротившийся Лобвинский гидролизный завод может быть перепрофилирован на выпуск биотоплива. Но эти обещания не заставили голодающих работников предприятия акцию протеста прекратить. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Еще 6 уговорили прекратить акцию протеста родственники. Что интересно, медицинские работники. Они нашли аргументы против голодовки. Оставшиеся продолжают бороться и отказываются от еды. Накануне ходили на прием к главе администрации района. Рассказывает голодающая Светлана Голикова.
Глава района ответила нам, что она нам деньги не должна.
Группе голодающих администрация предприятия должна 720 тысяч рублей. Общий долг перед рабочими 19,5 миллионов рублей. Но завод законсервирован, процедура банкротства продолжается, и когда начнут выплачивать деньги, непонятно. Между тем, у предприятия вроде бы появился покупатель, правда, кто это, никто из работников не знает. Администрация не расположена к диалогу, особенно после того, как месяц назад владелец завода, скандально известный предприниматель Павел Федулев, был осужден Свердловским областным судом на 9 лет лишения свободы за попытку силового захвата рынка оборонснабсбыт в Екатеринбурге. Голодающие обратились с письмом к губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, однако он предпочел не вмешиваться в конфликт, а заговорил об изменениях в законодательстве.
Посмотрел свод законов Российской империи. Это элементарно на двух страницах закон. Если зарплату не выплачиваешь людям, тут же предприятие отнимается в государственную собственность, восстанавливается и снова приватизируется. Ну вот, пожалуйста, в Лобве, да, ну что мне делать как губернатор? Владельцы, кто за границей, кто уже сидит? Люди не получают зарплату, 19 миллионов рублей долгов. Думаю, что появится скоро такой закон, и мы наведем порядок в России.
Есть еще один способ получить деньги, продать гидролизный спирт, скопившийся на заводе. Но кто его купит, опять же, не ясно. И все же в областном профсоюзе химической промышленности уверены, что средств на зарплату от продажи должно хватить, говорит председатель профсоюза Ирина Куропаткина.
Продукции на складе находится достаточное количество, после реализации которой долги по заработной плате и текущую заработную плату реально погасить.
Накануне голодающих в очередной раз осматривали врачи. Они заявили, что не готовы брать на себя ответственность за жизнь рабочих и пригрозили вовсе оставить их без медицинской помощи, если они не прекратят голодовку. Голодовка продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Лобва, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас новости науки. В частности, НАСА надеется на то, что челноками будут заниматься частные компании. В 7 веке до н.э. Сахара была плодородной саванной. Американские ученые предлагают все атомные станции заменить на ветровые. И сигнальные системы человека, регулирующие суточный режим, влияют на производство гормонов удовольствия. Обо всем об этом вам расскажет Ольга Орлова.
С Согласно докладу, представленному Департаментом энергетики правительства США, ветровая энергетика может дать 20% всей электроэнергии, необходимой Америке уже в 2030 году. Сегодня ту же долю электроэнергии дают атомные электростанции. Однако ученые считают, что все атомные станции можно заменить на ветровые. Сейчас ветровая энергетика дает 1% потребляемой энергии, но ее рост составляет 45% ежегодно. Чтобы достигнуть заявленных результатов, примерно шестая часть всех ветровых турбин должна быть размещена в прибрежной полосе океанов, омывающих Америку. Авторы доклада заявляют, что ресурсы ветровой энергетики позволяют строить такие планы, но для этого необходимо дополнительные исследования и резкое повышение производительности ветровых турбин. Швейцарские ученые из университета Фрибурга показали, что сигнальные системы организма, регулирующие суточный ритм, влияют на производство гормонов, отвечающих за тонус человека. Настроение человека зависит от производства специальных гормонов – дофамина и серотина, уровень которых связан с ощущением удовольствия и бодрости. Как показали эксперименты на мышах, специальная система, в зависимости от времени суток, регулирует уровень дофамина и тем самым повышает или понижает степень бодрости человека. Глава отдела НАСА по коммерческим орбитальным перевозкам Сэм Саймими заявил, что НАСА надеется на то, что доставку грузов и астронавтов на орбиту будут осуществлять частные компании. Сегодня роль космических извозчиков играют американские шаттлы и российские корабли «Союз» и «Прогресс». Представитель НАСА сказал, что гораздо дешевле для государственных корпораций не строить и эксплуатировать собственные корабли, а использовать в этих целях частные компании. НАСА рассчитывает, что уже в 2010 году частные аэрокосмические компании будут готовы для полетов в космос. Ученые Кёльнского университета пришли к выводу, что еще в 7 столетии до нашей эры Сахара была плодородной зоной. На севере Великой пустыни тогда была травянистая саванна, а на юге росли леса и располагались многочисленные озера. Последним озером, оставшимся с тех времен, является озеро Йоа на севере современного Чада. Анализ отложений на дне этого водоема дал возможность ученым изучить процесс превращения Сахары в пустыню. Главной причиной этого ученые считают изменение климата, который становился все более засушливым.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Телеканал «Россия» в своем эфире и на вновь созданном сайте объявил о начале нового проекта под названием «Имя России». Зрители, слушатели и интернет-пользователи выберут путем голосования из 500 выдающихся исторических деятелей сначала 50 лидеров, а затем назовут одного. Этот проект сразу вызвал резкую критику историков. Почему? Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
«12 июня станут известны результаты голосования, то есть люди назовут 50 человек, которых считают своими лидерами, и канал «Россия» начнет серию ток-шоу. Сайт «Имя России» ничего не сообщает о том, что идея проекта не является оригинальной. Первыми придумали этот формат продюсеры BBC. Он был продан во многие европейские страны и в Америку и пользовался под разными названиями большой популярностью», рассказывает журналист Николай Клеменюк, который в 2003 году наблюдал за стартом проекта в Германии.
В Германии этот проект делал второй канал государственного телевидения, ЦДФ. Проект назывался «Наши лучшие. Кто самый великий немец?». Начался этот проект сразу с небольшого скандала, в списке которого был предложен для голосования, а список составлялся интерактивно. То есть его предлагал не сам канал, а его предлагали зрители. И в этом списке сразу оказался Моцарт, что вызвало невероятное возмущение австрийцев. Австрийцы считают Моцарта своим, хотя номинально, как оказалось. Немцы были правы. Моцарт родился в городе Зальцбурге. Зальцбург – это было графство в составе Священной Римской империи. И таким образом Моцарт номинально был немцем, к тому же есть его собственное свидетельство, когда он называл себя немцем и преданным сыном своего немецкого отечества. но в результате в десятку самых великих немцев Моцарт не попал, а самым великим немцем с большим отрывом признали, как ни странно, Конрада Аденауэра. На втором месте оказался Мартин Лютер, а на третьем Карл Маркс. Нужно посмотреть, нет ли среди наших великих русских украинцев.
В этом списке есть Гоголь.
Там еще какие-то феерические глупости же содержатся. По Багратион того сказано, что он лицо кавказской национальности. Естественно, что при нашем состоянии средств массовой информации и популярной исторической науки, которая в них живет, подобное голосование не может быть ничем серьезным, а обязательно загажено пропагандистской составляющей.
Так считает журналист Николай Клеменюк. Тему продолжает историк Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки».
Проект этот совершенно к славе истории и к славе России не имеет отношения. Это развлекуха, конечно. Вполне энциклопедические биографические справки о персонажах отечественной истории сопровождены комическими слоганами. Более существенно, например, что в этих шутливых слоганах иногда содержится явное и очевидное вранье историческое. А вот вполне безобидного невежества насчет того, что Врангель русский барон, русских баронов не бывает. Это всегда иноземный титул, и Врангель был барон шведский. Да так же, как и то, что Потемкин никогда не заводил потемкинских деревень. Но там есть в этих слоганах вранье, и уже совсем не безобидное. Так Орджоникидзе, не выдержав массовых репрессий, покончил с собой. Во-первых, русский язык изменяет шутникам. А во-вторых, совершенно непонятно, почему официальная версия о самоубийстве Орджоникидзе более доказана, чем неофициальная версия о том, что ему все-таки уйти из жизни помогли, и Сталин приложил к этому руку. А есть шутки просто чудовищные. Патриарх Тихон наречен первым советским патриархом. Это же как понимать? Он тогда уж первый антисоветский патриарх. При отборе самих персонажей как-то явно не продуман ни масштаб личности, ни общий их набор. Там явно есть люди одного поступка, там, как Зоя Космодемьянская или Товолихин. Зато отсутствуют такие люди, которые ассоциируются во всем мире с тем духовным вкладом, который Россия внесла в копилку всего человечества. Нет Михаила Бакунина, теоретика анархизма. Ну, в России анархистов все время представляют по Плиевскому фильму, а это чрезвычайно серьезное, чрезвычайно мощное политическое учение во всем мире, считающееся изделием русским. Нет Кондратьева, великого нашего экономиста. Нет Петерима Сорокина, истинно великого социолога, которые составили славу России всемирную.
Существует такой рекламный ролик, выступает наш новый президент Дмитрий Медведев и говорит: «Мы свое будущее выбрали, а теперь нам нужно выбрать наше прошлое». Можно выбрать прошлое?
Мы, безусловно, выбираем себе прошлое, каждый по своему вкусу. Но только выбор прошлого не может быть единым для всей нации, если она действительно придерживается хоть сколько-нибудь либерально-демократических принципов. Если общество позволяет ставить разные жизненные цели и видеть разные проекты будущего, то у людей, которые по-разному видят будущее России, будут разные герои в прошлом. Если вам мила вертикаль власти, то, конечно, вашим героем будет Иван IV с его опричниной. А если вам мила другая модель жизни, то, скорее всего, вы будете вспоминать какого-нибудь митрополита Филиппа из этой эпохи. Трудно стране выбрать единое прошлое, и это, видимо, неразрешимая задача.
Говорил Никита Соколов, редактор журнала «Отечественные записки». Продолжая его мысль, можно сказать, что разница в выборе лидеров неизбежна в странах с устоявшейся демократией и, например, на постсоветском пространстве. В ходе аналогичного телепроекта под названием «Великие украинцы», который недавно запущен в Киеве, выяснилось, что украинским национальным лидером может стать Степан Бандера. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв мощного землетрясения на юго-западе Китая растет. По последним данным, погибли не менее 15 тысяч человек. Тысячи находятся под развалинами домов, сообщили власти КНР. Несколько городов провинции Сычуань разрушены практически полностью. Российские правозащитники выразили обеспокоенность в связи с уголовным преследованием директора музея и центра имени Сахарова Юрия Самодурова. В Свердловской области госпитализирован еще один участник голодовки на биохимическом заводе в городе Лобва. В Москве второй день подряд задерживают активиста Объединенного гражданского фронта Сурена Едигарова, проводившего одиночный пикет в поддержку лидера движения «Оборона» Олега Козловского. Организация Объединенных Наций предупредила об опасности нового тропического циклона в Мьянме. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, который предоставляет главе государства право упрощать правила въезда в страну иностранных граждан. Сенатор Хиллари Клинтон с большим отрывом победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Президент США Джордж Буш прибыл с визитом в Израиль. Буш примет участие в торжествах по случаю 60-летия образования этого государства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Ветераны войны, блокадники, отстоявшие Ленинград, боятся, что сегодня им не удастся отстоять Петербург от разрушения, от алчности чиновников и строительных компаний, и что благодаря власти денег правнуки ветеранов могут не увидеть красоты города. Это цитата из открытого письма, подписанного многими ветеранами Великой Отечественной войны. Блокадники полагают, что нужно вспоминать о них не раз в год, в День Победы, а прислушиваться к их голосу все время. Более подробно на эту тему корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
Во время войны, блокады, мы, студентки Ленинградского университета, дежурили рядом с растральными колоннами. Мы охраняли здание 12 коллегий, стоя на чердаке, гасили зажигательные бомбы. И когда с отвратительным завыванием падала фугасная бомба, мы замирали в страхе не только за себя, но и за Зимний дворец, Петропавловский и Смольный собор. Как мы боялись их разрушения, того, что наши дети, внуки, правнуки не увидят этих сокровищ. Мы думали о вас, живущих ныне. Мы спасли наш волшебный город от фашистов. Но смогут ли увидеть это чудо мои правнуки? Это вопрос. Нам удалось в войну отстоять наш город от внешнего врага. Но оказывается, существует враг в чем-то опаснее, и он вездесущ. Всесилие денег. Богатейший монополист страны захотел построить свой небоскреб обязательно на берегу Невы. Другого места не нашел, зная наших. И хоть меня, к счастью, ко времени возведения монстра уже не будет, но мои родные и неродные, внуки и правнуки, великолепную панораму Невы увидят изуродованной на фоне небоскреба. Он убьет ее, это ясно всякому. Это строки из открытого письма блокадницы Людмилы Ильяшовой, отстоявшей город в войну, а теперь с ужасом наблюдающей его разрушение по воле чиновников. Людмила Ильяшова.
Мы действительно очень любили город. Я его любила, может быть, особенно потому, что я с детства жила рядом с Атлантой. Поняла рано очень красоту города. И когда я узнаю, что наш город, особенный, единственный своей панорамой, будет изуродован этим абсолютно неприсущим ему во всех отношениях этим небоскребом, то у меня просто такое именно чувство, что мы отстояли город во время войны от фашистов, а сейчас нам надо отстаивать его от тех чиновников, которые фактически потворствуют или покупаются, ну так или иначе, денежными мешками. И мы вот здесь видим всевластие денег. Вот оно здесь проявляется настолько очевидно, что даже страшно делается.
Необходимость сохранять старые здания входит в противоречие с интересами бизнеса, говорит директор фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Я, как историк Петербурга, постоянно обращаю внимание на то, что современные тенденции очень напоминают ситуацию в Санкт-Петербурге в начале 20 века, о чем писали тогдашние архитекторы, историки искусства, группировавшиеся вокруг Александра Бенуа и других деятелей мира искусства. Они постоянно писали о том, что современные вандализмы, а речь шла как раз о строительстве в историческом центре, очень скоро не оставят от Старого Петербурга ничего, кроме гравюр, литографий и старых фотографий. И вот такой парадокс истории. Почти точно 100 лет спустя в Петербурге возникли процессы, которые так беспокоили Бенуа, деятеля культуры Серебряного века. Вообще, кто-то из наших специалистов сказал, что если бы не 17-й год, Петербург бы был уничтожен уже давным-давно. Но вот сейчас опять начинается та же самая история, которая была в разгаре 100 лет назад. И вот уцелеет ли он на этот раз, большой вопрос.
Блокадники сетуют на то, что молодое поколение равнодушно к городу. Людмила Ильяшова.
Внуки наши едва ли будут такими борцами того, чтобы спасать город, защищать его. Но у меня надежда на правнуков. Они, я уверена, разрушат эту башню.
Возможно, пессимизм Людмилы Ильяшовой смягчат активисты организации «Живой город», которые как раз годятся ей во внуки, но очень ценят ее инициативу, ее открытое письмо, говорит активист «Живого города» Юлия Минутина.
Конечно, мы с огромной благодарностью, с огромным трепетом относимся к тем людям, которые страшные дни блокады, войны, сохранили город и спасли его от полного разрушения. И сейчас я просто стыдно перед этими людьми, что мы зачастую не можем сделать того, что сделали они. И мы должны рассчитывать на их помощь. Если они готовы нам помочь, это просто прекрасно.
Совместные действия, по мнению Юлии Минутиной, на деле осуществят связь времен и покажут, что ветераны, блокадники – это не прошлое города, это его настоящее. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Влиятельный сенатор-республиканец Норм Коулман заявил о том, что он готов заблокировать подписанное несколько дней назад американо-российское соглашение о сотрудничестве в области атомной энергии, поскольку, по его словам, администрация Буша не добилась поддержки со стороны России в деле нейтрализации иранской ядерной программы. Соглашение, предусматривающее переработку в России американского ядерного отработанного топлива, сотрудничество в области ядерных технологий и создание Международного банка топлива для атомных электростанций, подается Белым домом как серьезное достижение в двусторонних отношениях. Критики говорят, что это достижение может в будущем обойтись очень дорого. Индекс покупательской уверенности, один из основных показателей, отражающих настроение потребителя, упал до небывало низкого уровня, зарегистрированного последний раз 16 лет назад. 77% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается. Такой пессимизм американцы последний раз испытывали 28 лет назад, под занавес президентства Картера, в эпоху инфляции и экономического кризиса. Подобные настроения крайне опасны для экономики, ибо они могут привести к осуществлению предчувствий, если американцы начнут затягивать пояса, опасаясь будущего. Концерн Microsoft готов дать возможность попробовать себя в роли астрономов-любителей всем желающим. Это интернетный сайт, куда сходятся изображения, снятые с помощью орбитального телескопа Хаббл и нескольких других известных обсерваторий. Посетители сайта смогут изучать галактики самостоятельно или отправиться в экскурсии по планетам, созвездиям и черным дырам, взяв в свои гиды известнейших ученых, которые участвуют в этом проекте. Как сказал глава Microsoft Билл Гейтс, Всемирный телескоп представляет собой мощный научный и познавательный инструмент, с помощью которого каждый может исследовать Вселенную. В возрасте 82 лет скончался выдающийся американский художник Роберт Траушенберг. О его творчестве мы беседуем с Александром Геннисом.
Он служил мостом, соединяющим абстракционизм Джексона Поллока и поп-арт Энди Уорхола. Другими словами, Раушенберг еще верил в красоту, но уже искал ее не в своем подсознании, как это делали последние романтики 20 века, абстракционисты, а в окружающем. Он искренне жалел тех, кто отказывался видеть прелесть банального лишь потому, что мы к нему привыкли. Для Раушенберга не было ничего уродливого. И этим он отличался от того холодного, иронического, скептического и риторического отношения к реальности, которое было присуще мэтрам поп-арта. Они рисовали консервные банки, чтобы объяснить, оправдать или обвинить нашу культуру. Раушенберг их писал, потому что они ему нравились. Композитор Джон Кейдж, другой великий авангардист и первый патрон художника, говорил, что Раушенберг всем показал ту красоту, которая буквально валяется у нас под ногами.
Когда бы вы знали, из какого ссора?
Вот именно. В своих композициях Раушенберг использовал мусор, собранный на улице. Он любил делать из ничего что-то. Выросший в бедности художник ненавидел что-нибудь выбрасывать. Этому он научился у матери-индианки. Однажды она сшила сыну штаны из спины сюртука, в котором похоронили ее брата. В работах Раушенберга тоже много заплат. Они подчеркивают разностильность и разноприродность его материала. Фотографии соседствуют с игрушками, настоящие вещи с нарисованными, потеки краски с картонными лоскутами. Ахматовская цитата тут особенно к месту еще и потому, что работы Раушенберга подобны стихам, конечно, модернистским. Коллажи он собирал из образов, служивших лексическими единицами его персонального словаря. Однако в этих поэтических высказываниях не было синтаксиса, придающего произведению однозначный смысл. Как и другие мастера авангарда, художник взвалил на зрителя задачу восстановить цельный замысел из его осколков.
Или насладиться чисто декоративной красотой работы.
Как поступают критики-формалисты. Произведения Раушенберга бесспорно дают для этого основания. Он певец фактуры. Сложенная в виртуозных комбинациях мягкого и твердого, гладкого и шершавого, она звучит со стены немым концертом, напоминая ту музыку футуристов, которую нас приучил русский авангард.
Хотя Раушенберг был южанином, техасцем, он считается по преимуществу нью-йоркским художником. Какова его роль в жизни города?
В сущности, он открыл Сохо. В начале 60-х Раушенберг вместе со своим не менее знаменитым другом Джаспером Джонсом скитался по трущобам даунтауна до тех пор, пока не увлек в этот полуразрушенный индустриальный район другую богему. В те тяжелые годы друзья жили украшением витрин, в том числе и таких дорогих магазинов, как «Тиффани». Трудно придумать больше контраст с мусорными коллажами молодого художника.
И при этом Раушенберг оставил о себе добрую память, ведь, разбогатев, он жертвовал миллионы.
Его и бедным все любили. Друзья сравнивали Раушенберга с Сен-Бернаром – большой, веселый, добродушный.
О Роберте Раушенберге, скончавшемся в возрасте 82 лет, я говорил с Александром Геннисом. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. В первую очередь поговорим о том, можно ли считать политическим конфликт вокруг саратовского журнала «Волга. 21 век». Это очень запутанное дело. Вас ждет много интересных подробностей. Конечно же, вернемся к сегодняшнему матчу между «Зенитом» и «Глазго Рейнджерс» в Манчестере в финале Кубка УЕФА. Ну и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. В Стамбуле развернулась цветочная война между правительством и цветочными торговцами на улицах. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом говорим с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека» Львом Пономаревым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио